Попробуем, братья и сестры, осмотреть тему, которая еще оставалась не раскрыта, хотя в разных занятиях мы этого касались. Потому что поневоле тема воспитания детей касается нашей жизни. Несмотря на то, что большая часть присутствующих уже прошли этот этап рождения и воспитания детей, а те, кто сегодня занимается воспитанием, молодые люди не могли остаться по понятной причине, что детей оставить бывает не на кого, если они их приводили на причастие, так с ними же и ушли домой. Но будем надеяться, что кто-то, если пожелает, может в записи это послушать, а может просто взять вот такую брошюру и почитать ее. Беседа о православном воспитании детей. Вот нам было бы с вами проще намного говорить, когда есть какое-то основание. Легче было бы оправдаться перед теми, кто будет пытаться камни бросить вот на те слова, которые здесь будут звучать. Потому что там, где авторитет церковных учителей непререкаемый есть, тогда и спорить-то, в общем-то, не о чем. Те истины прописные, которые церковь преподавала всегда верным чадам своим, вот они изложены очень удачно, как мне показалось, в книге священномученика Владимира Богоявленского. Это незадолго до революции все было сказано и написано. Брошюрка очень простая, много раз издавалась, переиздавалась. В другие сборники включался вот этот текст. Вот, а когда вы ее будете читать, то, я думаю, удивитесь, насколько это современный взгляд. То есть нам сегодняшним практически ничего не надо менять. Читать можно здесь, только если изменить немножко стиль. Стиль, речь немножко отличается, потому что 100 лет назад чуть-чуть по-другому выражали свои мысли. Несколько другие слова применяли в речи. Больше всего потрясает то, что 100 лет назад, незадолго до революции, эти проблемы точно так же остро стояли, как и сейчас стоят в нашем обществе, перед нами, в наших семьях. Проблемы, которые несут страшные последствия, если они не разрешаются. Последствием нерешенных проблем, о которых говорится вот в этой самой книге, последствием явилась та страшная беда, которая постигла Россию. Реки крови и слез, как говорили святые, потекли по всей русской земле. Ведь голос церкви звучал, ведь предупреждения были, ведь указывалось точно совершенно в соответствии со строгим учением церкви, что надо делать. Ведь выявлялись же все те разновидности зла, которые были в современном обществе, то есть 100 лет назад. Ведь все это было понятно. Об этом говорила церковь. Однако никаких перемен не произошло, голос церкви не был услышан. В результате в ближайшее время, через несколько десятилетий, эти потрясения пошли по всей стране. Вот мы с вами живем сейчас уже с большим промежутком, с большим отрывом от тех событий. Вот давайте попробуем некоторые строки прямо зачитывать и посмотрим, что ведь это одно и то же, только сейчас намного в более худшем виде все происходит. Если тогда учителя церкви говорили, что беда грядет, то сейчас-то что сказать? Беда-то уже была, беда уже была. Нам не хватило этого потрясения, получается. Господь милостью своей дал нам 7 десятков лет плена, гонений на веру, на церковь, уничтожение людей верующих. И мы не пришли в разум, получается. Мы не очнулись, мы не осознали тех бед, которые привели вот к тем ужасным последствиям. И сейчас делается попытка именно так же возрождать веру и церковь, как это было до революции. Именно так. Никаких изменений сегодня не видно. Внешнее возрождение веры идет. Храмы восстанавливаются, народу в храмах вроде бы больше, свечей сжигается в количестве тонн больше, а нравственность никак не меняется. То именно, о чем говорили учителя церкви незадолго до революции. Вот давайте прочитаем эти слова, которые стоят в самом начале этой брошюры, и удивимся, как это похоже на то, что и сейчас мы могли бы сказать. То же самое могли бы сказать. В наше время отовсюду несутся жалобы. Эти слова говорились 100 лет назад, чуть больше. В наше время отовсюду несутся жалобы на то, что большая часть нашего юношества дурно воспитана. Сами родители нередко жалуются на неблаговоспитанность своих детей. Недостаток доброго религиозно-нравственного воспитания нашего юнейшего поколения составляет одно из величайших зол нашего времени, с которым во что бы то ни стало нужно бороться. В противном случае человечество неминуемо дойдет до окончательной гибели и нравственного разложения. Но для успешного лечения какой бы то ни было болезни, прежде всего нужно узнать, где эта болезнь сосредотачивается, где ее начало, в чем ее причина. Вот почему и для исправления недостатков в воспитании нашего юношества необходимо прежде всего узнать, где причина этого дурного воспитания, кто виноват в нем. И в самом деле, кто виноват в дурном воспитании нашего современного юношества? Вот действительно ведь было понятно все. Понятно, куда идет дело. При том состоянии молодежи, которое было тогда, совершенно точно можно было спрогнозировать, к чему это приведет. Голос церкви не был услышан в лице ее лучших представителей голос. Большая часть и священства, по всей видимости, не волновалась этой проблемой. Большая часть интеллигенции не беспокоилась этим, наоборот, была заражена вольнодумством, различными ересями, оккультизмом. Вот те историки, которые говорят о состоянии общества незадолго до революции, они сообщают, что повсеместно распространилась магия, оккультизм. Повсеместно все кругом гадали, все кругом мечтали узнать будущее, все кругом мечтали постичь тайны невидимого мира, используя всякие разные запрещенные церковью методы. То есть те самые средства применялись, которые предлагаются бесами. В результате этих экспериментов человек входит в общение с невидимым миром, который для нас может быть только в виде бесов. С ангелами общение для нас невозможно по нашему состоянию души, в котором мы все пребываем. Итак, пробивая вот эту перегородку между видимым и невидимым миром, которую установил Творец, чтобы защитить наши души от влияния бесов, пробивая эту самую перегородку искусственными такими оккультными способами, люди входили в контакт с бесами, сами не понимая опасности всех грозящих последствий. Отсюда общество буквально обезумело. Стерлись границы между добром и злом. Появился культ зла и отвержение добра. Причем добро и зло в их правильном понимании было отвергнуто. Так как говорит Бог и учила церковь о добре и зле, было отвергнуто. И появились новые понятия о зле и новые понятия о добре. Точнее сказать, добро стали называть злом, а зло стали называть добром. Ну вот тот самый страшный результат. И вот прожив в этом плену церковь, наш народ все эти десятилетия, теперь получила церковь свободу, а восстановление идет примерно в том же направлении, которое было до революции. Мы сейчас с легкостью можем сказать, повторить вот эти же самые слова, которые мы сейчас прочитали, только умножить их в несколько раз, давая самим себе хотя бы несколько представить ужас всего того состояния, в котором сегодня находится современная молодежь. Если у кого-то есть в семьях дети этого возраста, и если быть с ними откровенными, если они будут откровенны, то те рассказы, которые они сообщат, они потрясают. Если смотреть на эти все вещи с точки зрения христианского взгляда. Если мы и сами не христиане, если мы и сами живем примерно такой же жизнью, нас ничего не удивит. Мы будем согласны со всем тем, что происходит. И в наших семьях дети будут так же примерно жить, как и мы живем. Только кроме этой жизни, которая видна нам, которую мы сами живем, еще будет другая тайная такая жизнь, в которую нас не пустят с вами, как родителей, нам не расскажут о ней, потому что ужас и срам, которые там творится, неприлично будет рассказывать старшим, особенно родителям. Поэтому наша с вами родительская ответственность здесь очень велика. Отвечать нам придется не только перед обществом, которое само сейчас такое и уже почти не спрашивает ни с кого, кто как кого воспитывает. Если только случайно получится, что попадет кто-то под закон, имеется в виду, кто-то совершит очередное преступление из молодых людей и в соответствии с законом будет подвержен наказанию. А если этого не случится, мы будем спокойно смотреть на все происходящее. Когда только нас это касается, или наших родных, вот это поведение молодежи, при котором другим людям доставляются страдания, беды, скорби, травмы и даже смерть, вот тогда мы начинаем возмущаться. Вот до чего мы дожили, вот какая молодежь дурная там и прочее, прочее. Вот так нам, братья и сестры, понимая, что во всем происходящем неминуемые последствия ужасны, как вот здесь вот и сказано, только мы с вами теперь не можем иметь больше надежды на то, что еще раз повторится потрясение, после этого опять будет плен на несколько десятков лет, а потом еще Господь будет давать шанс нам для вразумления. Не будет уже, по всей видимости, второй такой возможности. Она дана нам единожды была, а мы из нее выводов никаких не сделали. Мы продолжаем примерно так же восстанавливать ту же самую культуру на тех же самых основаниях, которая носит чисто внешнее такое восстановление, как бы представляет себе внешнее восстановление традиций. Вот. В качестве примера очень легко проглядывается перед постом масленица, которая весело очень празднуется, в качестве языческого ритуала сжигается там какая-то снежная баба или еще кто-то, и вот говорится, вот приход весны, вот смысл праздника. Этот праздник торжествуется, народ увлечен этим всем, весело, интересно, блины, чай, развлечения, тепло, весна пришла. То есть, а настроение-то христианское должно быть совершенно противоположное, подготовка к посту. Несовместимы развлечения и удовольствия с тем, что в ближайшие недели христианам будет предлагаться. Сокрушение, покаяние, оплакивание своих грехов, усердные молитвы, пост, ограничение себя во всех развлечениях и удовольствиях, в том числе и в семейных. И вот такое восстановление традиций, которые называются наши якобы русские традиции, древние традиции или православные традиции, под этим всем идет восстановление язычества. Не христианства, а язычества. Потому что все эти традиции, они языческие. К горькому сожалению, за столько столетий православия в России языческие традиции не были уничтожены до конца, не были искоренены. Это значит, что они восстановятся намного быстрее. Как сорняки, которые снаружи порвали, а корни остались, они очень быстро восстанавливаются, появляются опять на грядках. И их снова надо вырывать. А если их дальше не пропалывать, они обгонят обязательно добрые всходы, и никакого урожая нам не собрать. Вот сейчас то же самое и получается. Все эти сорняки намного быстрее вылезают, восстанавливаются, и они заглушат всякое добро. Потому что мы с вами общество, церковь, правительство, власть. Мы с вами не видим тех проблем, которые опять нас ждут. Потому что они те же самые, только в утроенном размере, в сравнении с тем, что было до революции. И вот Господь на это нам говорит вот следующее. Чтобы мы с вами не думали, что Богу это не видно, что Он на это все смотрит как бы не замечая, или тем более не думать, что есть благословение Божие на эти все беззакония. Господь нам говорит следующие слова. «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?» Вот о нашем с вами народе вот так точно и надо было бы сказать. Тогда когда случились эти страшные беды, отречение от веры, уничтожение храмов, церквей, людей верующих, кровь и слезы, вот тогда Господь как раз, наверное, и говорит эти слова. «Ну что еще не сделал для тебя, народ мой? Что еще я не доделал, как Бог, для того, чтобы ты был счастлив, ты жил в вере без этих самых потрясений? Все сделал, говорит, все. Я ожидал от тебя добрых плодов. Почему же ты приносишь горькие ягоды? Потому что все внешнее, на чем держится вера, оно не имеет таинственного значения, оно не может способствовать перерождению душ. Или точнее сказать, оно только внешним образом и способствует. А тайна веры, если ее не воспринял человек, который заключается в покаянии, она так и не может подействовать в нас, потому что мы ее так и не усвоили. И вот, чтобы нам с вами попытаться с пользой для себя посмотреть, вот что мы можем для себя сейчас извлечь, хотя уже люди большей частью такого возраста, что воспитанием уже и не занимаются, но, может быть, или внуки могут быть. Или может быть так, что дети свои, хотя и взрослые, наносят огорчения, приносят серьезные вполне огорчения, с которыми тоже трудно справляться. Вот нам, чтобы понять, что же делать, мы попытаемся разобрать вот эту самую тему воспитания. Вначале общие правила, общие понятия, а потом, может быть, если Богу будет угодно, и поговорим, что делать тогда, когда уже все случилось. Когда уже все произошло, когда дети уже взрослые, воспитаны без веры, не научены благочестию, и теперь нам самим досаждают, и мы не знаем теперь, чего делать. Вот как же переживать вот эти трудные времена? Так вот, если руководствоваться тем, что написано в этой брошюре, то говорится сходу с первой страницы. Родители виноваты более всего в том, что их дети дурно воспитаны. Вот нам с вами сразу такое обличение. Если мы будем пытаться говорить, что множество причин есть к тому, что наши дети такие, то нам сразу говорит автор, что вся попытка свалить на какие-нибудь проблемы, то, что наши дети плохие, на какие-нибудь причины, она бесполезна. Потому что главная вина все-таки в нас, в родителях всегда находится. Для того, чтобы доказать это, нам предлагают следующее. Давайте, говорит, посмотрим. Может быть, обвинить Бога в том, что наши дети такие плохие? До этого доходят некоторые родители. Когда приходят уже в отчаяние, когда все средства, которые можно было применить, уже применили, когда не видят никакого результата, тогда склоняются даже к ужасной мысли. Это мысль отчаяния, мысль оскорбления Бога, обвинения Его в наших грехах. Может быть, Бог виноват. Так вот, на это нам автор отвечает следующее. Нет ничего такого, чего Бог бы не сделал ради помощи нам в воспитании наших детей. Во-первых, Господь сотворил человека чистым, безгрешным. Поэтому первоначально никаких проблем здесь не было бы, если бы мы, наши прародители, в лице Адама и Евы не согрешили бы. Не совершился бы тот ужасный, страшный первородный грех, и не разорвало бы человечество общение с Богом, не лишилось бы благодати. Не было бы причин для греха, не появилось бы зло. И наши дети, которые от нас рождаются, никак бы не унаследовали это зло, и не видели бы его никогда, этого зла. В дальнейшем многими потрясениями в Ветхом Завете Господь призывал общество к исправлению. Когда и это было бесполезно, Господь дал заповеди через пророка Моисея, которыми ограничил, оградил человека, так, чтобы человек, находясь в этой ограде, соответствовал более образу Бога. И это не помогло. И это человечество презрело, то есть отвергло. Большая часть людей написали свои заповеди, поклонялись своим богам, идолам, которые, по сути, есть бесы, как говорит Священное Писание. Ну, а избранный народ израильский вместо заповедей Ветхого Завета составил предание старцев толстыми книгами, так как бы растворил эти самые законы, что отчасти даже исказил. И здесь не помогло. Поэтому Сын Божий приходит в мир для того, чтобы дать Себя в жертву за наши грехи, для того, чтобы искупить нас от всевластия дьявола, от вечной смерти и примирить с Отцом Небесным. До Своей искупительной жертвы дает нам заповеди Нового Завета. Сам показывает, как их исполнять. И для того, чтобы Дух Святой, без которого нельзя исполнить ни одну из таких заповедей, пришел в мир, отдает Себя на смерть. Здесь на земле Церковь образуется Христова, в которой действует благодать Святого Духа. Действием благодати каждый младенец, который родился на свет, омывается от первородного греха. Снимается с него эта печать смерти, это самое проклятие, которое заключалось в том, что сатана властвует над душой и здесь, на земле, и там, после смерти. И это снимается Богом с человека. Дальше Церковь Христова, которая Духом Святым проповедует веру, проповедует покаяние, заповеди, дает образец и пример христианской жизни, разве Церковь не помогает семье в этом случае? Разве не научает Бог нас, как нужно жить, так, чтобы мы были образцовым примером для наших детей? И вот здесь все попытки сказать, что, Господи, Ты виноват в том, что дети наши дурны, они просто-напросто ужасны, вот эти слова, потому что мы свои грехи пытаемся свалить на Бога. В Следующее, на кого попытка обычно у нас бывает свалить проблемы с нашими детьми, это на школу, на церковь, на учителей, на воспитателей. И мы нередко говорим так, что учителя плохие. Мы вот отдали своих детей в садик, они их там воспитали, там чему-то худому научили. Мы отдали детей своих в школу, и там преподаватели недобрые, злые, невнимательные, грубые. И всячески пытаемся найти в них много-много изъянов для того, чтобы оправдать наше безделье, наше нерадение в отношении собственных детей. Так вот, уже в древности было известно, что дети не из школы впервые выносят дурные привычки, но они приносят их с собой в школу. Они перенимают их обыкновенно у своих родителей, которые подают им дурной пример. То есть это еще в Ветхом Завете, это еще до Христа. Умные головы такое говорили, что нельзя обвинить школу в том, что дети плохие, потому что дети пришли в школу с этими дурными привычками. И представить себе, что учителя, которые видят малую часть времени детей, а большую часть их видят родители, что учителя в состоянии исправить ребенка. Вот невозможно совершенно так подумать. Если ребенок с младенчества, родившись, уже слышит и видит все, что происходит в его семье, по интонации уже определяет манеру общения между людьми, и эти интонации воспринимает. А сегодня, если это еще говорилось 100 с лишним лет назад, а сегодня ребенок не успел родиться, привезли его в дом, тут уже звучит музыка, тут уже всегда звучит телевизор, как самый главный член семьи, всегда что-то говорит, кричит, орет, поет, шумными такими звуками накладывает свой отпечаток, формирует душу ребенка. Как такой ребенок может потом стать кротким и смиренным, когда он с первых дней жизни слышит вот такие страшные совершенно звуки, вопли, когда мы, рядом с ним находящиеся, живем под впечатлением этих передач, когда многие считают, что вот под музыку у нас ребенок хорошо спит. Он спит уже от того, что душа его измотана до такой степени этими шумами, что он как бы выключается, у него срабатывает защитный рефлекс. Если ему не уснуть, то он просто умрет, ребенок. То есть мы детей вводим с первых дней жизни в состояние критическое. Поэтому у них не будет никогда спокойного нрава, они будут нервно, раздражительны всегда уже в течение всей жизни. Поэтому ругать нам учителей за то, что они не могут воспитать правильно наших детей, несправедливо, невозможно. Мы закладываем в своих детей все основы нравственности. В душе ребенка все формируется уже с первых лет. И вот по мнению учителей, причем еще до христианских учителей, что ребенок к 7 годам уже сформирован полностью. Тогда, когда он пришел в школу, когда он достается в руки учителей, которые тоже учат его ненравственности, обратим внимание. С первого класса их учат грамматике, арифметике, чтению и прочим предметам. Кто там учит нравственности в школе? Кто там учит манерам поведения, общения друг с другом? Ведь таких предметов у нас нет. У нас есть предметы, которые научают ум человека к тому, чтобы он мог освоить науки, последующие науки. А учить нравственности школа сегодня не может, не в состоянии. Если говорить о дореволюционном времени, тогда учили нравственности в школах. Но вот беда в том, что все россияне, которые школы посещали, все изучали этот самый предмет. Или даже, может, не один он был. Закон Божий. Только учили такие преподаватели, которые сами не очень, видимо, были верующими людьми. И дети приходили из семей, в которых не было признаков веры. И посидев в школе несколько часов, опять уходили в ту же самую среду, в которой опять нет понятий веры правильных, опять нет правильной христианской жизни. Что мог дать этот самый предмет? Кроме вот циничного отношения, которое зарождалось в обществе и очень быстро росло, ничего. Сейчас обсуждается очень горячо проблема такая, что надо в школах ввести опять закон Божий. Или ввести какой-нибудь предмет наподобие основы православной культуры или еще что-нибудь подобное. Это называется сейчас примерно так. И по наивности многие думают, что это даст какой-то результат. Многие думают, что это будет какая-то польза. Но опять давайте себе вот разумно подумаем. Как и полагается людям взрослым рассуждать об этих вещах. 1 час в неделю. из всех тех огромного числа часов, которые ребенок проводит в мире. Один час в неделю дядя или тетя будут что-то говорить не о православной вере, не о покаянии, не о заповедях. Они будут говорить об основах православной культуры. Культуры, слышите слово? Не религии, не веры, а культуры. И вот такая наивная есть надежда, что этот предмет, введенный в школах повсеместно, исправит наших детей, исправит общество в последующем. Совершенно нелепое представление. Мало того, вести его некому. Надо совершенно честно это признать. Некому вести вот даже этот предмет. Кто его может преподавать? У нас столько глубоко верующих людей, которые бы могли, имея педагогический дар, ходить и детям там говорить о вере. Так ведь опять не о вере говорить, смотрите, о культуре. Вот мы несколько лет тому назад подумали, что это дело правильное, хорошее, будучи также точно наивными, малоопытными в вере людьми, и стали в соседней школе ходить и преподавать вот подобный предмет. Он назывался «Уроки о нравственности и добродетели». Один час в неделю разрешали, вставляя в расписание, включая в расписание, вот преподавать такой урок. На это потребовалось очень много сил, потому что опыта не было, программы как таковой не было, материала не было, все надо было подбирать буквально с нуля, заново. И целый год этим занимались. Вот примерно до этого времени, начиная с октября, кажется, и примерно до марта, то есть до начала Великого Поста. С началом Великого Поста прекратили эти занятия, думая, что все-таки надо на богослужении больше бывать в связи с постом. И вот результат нулевой. Нулевой совершенно результат. Никаких сдвигов, никаких перемен. Почему это так? Да потому что дети приходят в школу из семей безбожных. В семьях нет веры, нет примера веры. И хоть сколько человеку говори о нравственности, вот в эту минуту, когда он слушает, у ребенка могут на глазах навернуться слезы. Он может растрогаться, расстроиться, очень внимательно слушать. Только сколько сил надо приложить к тому, чтобы так дети реагировали. Их же там немало, ни один, ни два. Не как сейчас, вот у нас тут около 40 человек, взрослых людей, которые сидят спокойно и тихо. Это же дети. Они же очень неподвижные, шаловливые. Они же очень такие непослушные, невнимательные. Они же дома смотрят телевизор всегда. У них же впечатление от вчерашнего просмотренного фильма, от той шалости, которую они вчера совершали, от той опасной пакости, которую они задумали на сегодня, и что-нибудь, чего только бесы им в голову там не внушают. И тем не менее, все-таки, внимание многих удавалось привлекать к рассказу. Но этого рассказа хватало на несколько минут. После урока уже на перемене приходилось наблюдать ужасные вещи. Как сразу со звонком, они как бы по рефлексу соскакивали со своих сидений, вырывались в коридор толпой, шумно давя друг друга, и по коридору с дикими воплями пробегали 10-20 метров в одну сторону, потом в другую. Надо было выплеснуть вот эту энергию, которая у них непрестанно вырабатывается, накапливается, по образу той жизни, в которой они родились, в которой они прожили все эти годы, сталкиваясь друг с другом, вплоть до крови, устраивая драки. И мальчики, и девочки. Причем драки не такие, как были в нашем детстве с вами. Это драки современные. Дерутся не руками. Дерутся, наверное, догадываются с чем. Ноги идут в ход. И вот глядя на это все, ужас просто берет. Те дети, которые только что сидели и вроде бы слушали, и, кажется, были очень внимательны, и была такая надежда, что, может быть, хоть что-то в их сердцах останется, через несколько минут показывали, что все было бесполезно, все отлетело, как горох от стены. Дикий шум, крик, ненависть. И при этом что-то попытаться сказать, что ну как же вы так, что же, мы же только что с вами говорили о нравственности, о добродетели. Это совершенно бесполезно. Чтобы переорать этих детей, надо иметь тренированный очень голос, который у педагогов есть, который вырабатывается в результате десятка или нескольких десятков лет вот этой невыносимой, ужасной работы. Так что вот такое впечатление создается, что вот те предложения современные, которые есть, они просто необдуманы. Просто никто не может как-то оценить и понять, что это бесполезное совершенно дело. Потом ведь учат-то не вере. Вот на этих самых уроках нельзя было говорить о вере. Закон, который есть в обществе, он запрещает вероучительные дисциплины в государственных учебных заведениях. Но если так, тогда приходилось говорить всегда вокруг да около. И ни о Боге, ни о вере, ни о церкви, ни о заповедях говорить было нельзя. Ну что пользы будет? Вместе с тем, сегодня в церкви существует такое направление, такая мысль, что надо добиться от государства, добиться от правительства того, чтобы в школах разрешали преподавать предмет, какой-нибудь предмет, научающий вере. И это все будет бесполезно. Совершенно бесполезно. Потому что здесь опять ребенок будет слышать несколько минут о вере, а дома опять будет видеть безбожную жизнь. Если родители сами к вере не пришли, если вера им противна, церковь ими презирается, имеется в виду, на словах мы не против все, а жизнью своей мы откровенно враждуем против Бога, против Его заповедей, против церкви, то совершенно бесполезно. У ребенка будет такая раздвоенность определенная в душе, а авторитет родителей всегда выше, чем авторитет чужого дяди или тети, тем более малоопытного человека в вере. Вот получается так, что невозможно сегодня, невозможно среди детей, среди юношества ничего изменить, потому что в семьях никаких перемен не происходит. А взять все общество, перестроить из неверия в веру, это или очень-очень долго и искренне надо делать, или, как нам сейчас кажется, уже это, наверное, бесполезно, потому что слишком далеко мы уже зашли. Ну, точно так же, как, например, если деревце молодое посажено в саду, оно осталось без внимания первые годы, то оно обязательно будет кривое какое-нибудь, кособокое, а потом, когда оно укрепится, уже исправлять его бесполезно. Или уделять внимание очень-очень мало растениям в саду, то они вряд ли дадут хороший урожай. Ведь если есть кто садоводы, то все знают, что это должно быть регулярное, постоянное внимание, если хочешь урожай какой-то получить. Вот только в отношении детей мы этого не понимаем. Не можем делать то, что требуется от нас, от родителей. Вот есть еще такая мысль, что в самих детях находится причина зла, что родители вообще ни при чем, сами дети такие рождаются, поврежденные, и в них все равно это зло будет, и ничего с ним не сделаешь. Вот тогда, когда родители, не исправляя себя, что-то пытаются делать со своими детьми, попробуют, потренируются, постараются, видят, что все бесполезно, приходят в отчаяние и говорят, а, ничего не сделаешь. Как это у нас в народе поговорка такая есть, горбатого могила исправит. То есть, значит, все бесполезно, все безнадежно. Так вот, церковь нам говорит, что сердце ребенка похоже на мягкий воск. На мягкий воск, на котором любую печать легко можно поставить. Эта печать может быть образ Бога, и эта печать может быть образ сатаны. Вот если мы с вами сами, как родители, в себе образ Божий затмили грехами своими, зачернили страстями своими, то значит мы и этой самой печатью, своим личным примером, отпечатлеваем точно такой же образ на своих детях. Как бы ни были мы по внешним таким меркам и понятиям нравственны. Нравственны по понятиям мира. А с точки зрения духовной мы все-таки будем безнравственны, потому что проверив себя на действие страстей, на наличие в себе грехов, мы твердо себе можем сказать, что мы далеки от веры, далеки от той христианской нравственности, которой мы должны соответствовать. Значит, в себе образ Божий затмили, а образ сатаны в себе дали развить. И этим самым своим образом, как печатью, воздействуем на своих детей. И этот мягкий воск, который легко принимает любую печать, вот эту печать сатаны и принимает на себя. И мы своими примерами, как образцом, отпечатлеваем на душе ребенка все то, что противно Богу. Потому что в себе это все носим, не боимся этого, сокрушения сердца не имеем, исправляться нам самим себе жалко. Если уж родители передают своим детям тело, можно так сказать или нет? Ну, в теле ребенка ведь видно качества родительские. Рост, цвет глаз, цвет волос, форму лица, сама форма тела. А потом ведь это действительно часть тела матери и часть тела отца. Ведь мы, как взрослые люди, знаем, как начинается жизнь человека. Часть тела матери и часть тела отца, соединяясь вместе, образуют новое тело. Вот по этому же точно закону, и душа ребенка образуется. Душу ребенку творит Бог в момент зачатия вот этого ребенка. Если мы вот так вот две ладони возьмем, пальчики раздвинем, соединим их вместе, эти две ладони, пусть пальцы здесь образуют, как бы показывают страсти, страсти, которые были в душе отца и в душе матери. И вот при наложении вот этих двух ладоней одна на другую, какие-то пальчики могут совпасть, как бы какая-то страсть, которая есть у отца и матери, может удвоиться, а какие-то могут не совпасть. Какие-то страсти есть у отца, у матери она не очень развита, или наоборот. И вот так, по особому какому-то своему закону, Господь формирует душу ребенка, те качества, которые будут присущи ему теперь долго-долго, а может быть всю жизнь. И вот случается так, что у родителей, в которых какие-то страсти не очень проявлялись, они их и не видели, и эти страсти не так досаждали окружающим, то в ребенке они могут удвоиться. А при удвоении это уже будет такая сила, которая будет противна всем. Родителям в первую очередь, соседям, знакомым, родственникам, и самому человеку это будет невыносимо. Вот, исходя из этого принципа, мы должны с вами давать себе ответ. Чего это наши дети вот такие? А вот они такие по той причине, что эти качества были у отца и у матери, только немножко не в такой силе, как у ребенка. Если поискать их в себе, они все найдутся обязательно. А в ребенке они удвоились, вот и все. Удвоились, поэтому сила их немедленно стала больше, а он еще и ребенок развивает это в себе с каждым годом. То сила этой страсти нам будет уже неприятна. Мы ее не можем выдержать. Иногда родители, не зная своего состояния души, укоряют ребенка и говорят, да мы же его этому не учили. Как-то он делает такие вещи. Я никогда в жизни, говорит, такого не делал. Отец говорит с ужасом, глядя на своего сынка, который уже потерял всякий контроль над собой. Я, говорит, его не учил, например, там воровать или еще что-нибудь, или пить. Пить, говорит, я его не учил, а он у меня пьяница стал. Но если совершенно честно говорить такому отцу, то отец праздники всегда отмечал, умел пить много, напивался до пьяну и выпить хотел. Ну, то есть не отказывался от этого. Желание в нем такое жило и было. Но вот в сынке эта страсть получила развитие, вот и все. Или если родители оба склонны выпить, оба не отказываются выпить, любят повеселиться, и причем развлекались, например, современной музыкой, современной для советских времен, которая была еще не такая ужасная, как сейчас, то детки у таких родителей, они уже без музыки не могут спать. Они уснуть не могут без музыки. И всю ночь у такого чада включена в комнате какая-нибудь тяжелая такая музыка, современная, ужасная, которая какие-то удары там из себя только представляет такие. Он говорит, я по-другому спать уже не могу. И все вынуждены под эту музыку теперь жить. И они удивляются, говорят, ну откуда у него такая привязанность к такой безумной музыке? Да просто в его время такая музыка, во время родительское та была музыка. Если еще несколько десятков лет тому назад другая была музыка, какая разница? Это все относится к страсти уныния. Человек, который увлечен современной музыкой, не хочет без этого жить, она ему как бы фон, как некоторое развлечение, как утешение. Это все признаки страсти уныния. Такой человек молиться никогда не сможет научиться так, как надо. Такой человек никогда не сможет проявить любви к Богу, потому что ум его загружен будет чем угодно, любыми воспоминаниями, песенками, насвистываниями, развлечениями, какой-нибудь музыкой. Вот так вот, не понимая, что страсти получают в детях развитие, что если в нас они еще были терпимы с точки зрения общества, то в детях они уже могут стать нетерпимы, невозможны, даже с точки зрения общества. А по понятиям Божьим, это было мерзость и тогда, и в наших предках, и тем более в наших детях, это уже мерзость очевидная. Если уж мы сами этого терпеть не можем, так тогда насколько же Господь осудит это все как грехи? Значит, вот то самое зло, с которым дети появляются на свет, это зло приходит от нас. Это зло приходит от родителей. И если мы с вами будем говорить, что дети сами по себе виноваты в том, что они рождаются злыми, то это нелепость совершенная, потому что это зло они воспринимают от нас. Если что-то нам не нравится в наших детях, то надо посмотреть, что это конкретно. И честно потом глянуть на себя. Если во мне это все находится, так вот я и есть источник этого самого зла. Если я живу с этим злом и дальше, и борьбу никакую не веду, тогда как в ребенке это все искоренится? Куда оно денется в нем? Как сорняки, которые есть на грядке. Куда их денешь? Они все лето будут давать и давать всходы. Если их не пропалывать регулярно, они заглушат все добрые растения. Один из древних мудрецов говорил так. Как ни груба и невосприимчива бывает от природы почва земли, однако при тщательном и заботливом уходе за нею, и она со временем делается способную приносить обильные плоды. Если человек может достигать изумительных успехов в деле укрощения диких неразумных зверей, то почему же для тебя, христианский отец, и для тебя, христианская мать, невозможно воспитать и обуздать твоего, хотя от природы, также дикого и необузданного, но одаренного разумом сына? Ну вот если с землей все знают, как работать, которая сама по себе от природы камнями насыщена, сорняками, кореньями разнообразными, и непригодна для того, чтобы на ней что-нибудь выращивать, то все знают, что надо делать. Перекапывать ее, пропалывать, удобрять, давать корням перегнить, а потом формировать грядки и садить добрые семена. А вот в отношении детей мы все это забываем, боимся или не верим в то, что это можно сделать. Но это же вот наше нерадение уже только. Если каждый на земле поработал и знает, как вырастить растения, то почему в душах детей мы не можем сделать то же самое? Но если на земле требуется много терпения, много труда, надо пролить пот, набить мозоли, то при воспитании детей, почему мы думаем, что без этого можно обойтись? Без пота, без мозолей, без трудов, без терпения многолетнего. Но с детьми надо еще больше работать, потому что трава, она безумна, у нее нет души, в ней есть только растительная сила. А в ребенке душа разумная, и поэтому ребенка и научить легче, но с другой стороны и исправить тяжелее. Но трудиться надо. Если бы мы с вами понимали, что от нас зависит в юном возрасте, какие будут наши дети, то есть с юного возраста, как мы к ним будем относиться, такие они и дальше будут. Если бы мы это все с вами понимали, тогда бы мы не откладывали вот эти первые годы на потом, первые проблемы воспитания, а сразу бы занимались этим. Некоторые говорят, мои дети были бы вполне честными, воспитанными и благонравными, но на улице и в школе они сходятся с испорченными и безнравственными детьми, под влиянием которых они грубеют, портятся и принимают разные шалости и пороки. Говорим мы так, бывает? Мы говорим, да у нас хороший, он никогда такого не делал. Зачем вместе пошли стекла бить? Зачем? Как он туда попал? И вот удивление у родителей. Ну как он попал? Как-то поймали его в курилке с сигаретой. Ну как? У нас дома никогда никто не курил. И мы говорим, это вот улица так портит, это вот школа так портит, это товарищи у него такие. Вот нам говорится так, что твое дело, отец, и твоя задача, мать, смотреть, с кем твой ребенок на улице гуляет. На что ты надеешься? Что на улице его ждут добрые дети, или ждут добрые люди, или ждут нравственные примеры? На что ты надеешься? Посмотри сам вокруг, кто вокруг тебя, какое общество кругом. Если ты волнуешься хоть немного о состоянии своего ребенка, пойди и проверь, кто у него друзья. Выведай обязательно, чем они занимаются, чем живут их родители, какие у них привычки, какие поступки. Спроси у самого ребенка, о чем вы говорите там на улице, чем вы занимаетесь. Выйди на балкон и посмотри, как они себя ведут вот здесь во дворе. Что они делают? Как сидят на скамейке? Как толкают друг друга? Как завидуют тем, кто курит? Как подражают тем, кто пьет пиво? Как они кричат, орут, пытаются драться, если это мальчики? Как если девочки, то они кривляются, стоят друг перед другом, кокетничают? Выйди да посмотри. Все увидишь сам. И ужаснешься, если ты понимаешь ту беду, вот в которой уже ребенок находится. Значит, во-первых, мы должны наблюдать, как родители, где и чем занимаются наши дети. Это наша обязанность, и Бог нам ее дал, эту обязанность. И за это обязательно нас спросят. Никуда нам не уклониться будет от правды Божьей, когда нам будет предъявлено, что мы в определенные дни и годы упустили своих детей, не обращали на них внимания, дозволяли им делать все то на улице, что они хотят, общаться с теми, кто действительно их мог развратить. Но есть и второе, которые еще более для нас серьезные. Если мы должны смотреть за детьми, то еще более важно, чтобы мы дома им показывали другой пример, правильный пример. Вот давайте себе представим, если ребенок находился в среде правильной, духовно, нравственно правильной среде, то тогда, когда он окажется на улице или среди сверстников в школе, неужели он там, побывав несколько часов, заразится? Сразу же заразится вот всем тем, чем болеют его сверстники. Так невозможно. Так никогда не будет. Потому что то, что в ребенка заложено до 7 лет, оно действует в ребенке всю жизнь уже. Вот если мы до 7 лет успели заложить в ребенка те духовно-нравственные основы, которые в дальнейшем будут определять всю его жизнь, тогда ни школа с ее дурными нравами, имею в виду сверстников, которые в школе, ни улица, там, где ребята развращенные есть, не могут повлиять на ребенка кардинально, не могут изменить состояние его души. Душа, сформировавшаяся до 7-летнего возраста, она будет или принимать чего-то как свое, или отторгать чего-то как чужое. Если такая душа на время и заразится, то ее очень легко оздоровить потом. Оздоровить очень просто. Надо с ребенком побеседовать. Побеседовать спокойно и кротко по поводу того, что он делал, что он говорил, что он слышал. А ребенок, который привык доверять своим родителям, он, придя вот из этих мест, где его научают разврату, он приходит и ошеломленный докладывает, сразу говорит, ему тяжело носить в себе вот эти впечатления яда, которые он приобрел, которые он получил. Такой ребенок по необходимости придет искать защиту. Получив какое-то удивление, недоумение там на улице или в школе от сверстников, он придет и скажет, я слышал такое, или вот там говорили вот это, что это такое, как к этому относиться? Если же не было доверия между родителями и детьми, мы ничего не узнаем. Годами будут вталкивать нашим детям какие-нибудь беззакония, безобразия, или в каких-то школьных предметах, которыми сейчас нас пугают, что вот в этой школе такая-то программа появилась, какая-нибудь валеология там или еще что-нибудь, в другой школе вот это вот ввели в программу, и там учат уже там ужас как чему-то вообще. Так вот, вот не может нас это напугать христиан. Если мы в христианской семье родили детей, которые воспринимают христианскую нравственность с первых дней своей жизни, если мы сами, как христиане, отвергаем грех, если детей тому же самому учим, то они естественным образом отвергнут грех, который они встретят или в школе, или на улице. Если же они не смогут понять происшедшего, кому они первому скажут, придут? Ну, обязательно родителям, потому что родители – самые дорогие, близкие люди. Они учили, с детства учили тому, что хорошо, а что плохо. Они вместе ходили в храм, они вместе говорили о том, что придется отвечать на суде Божьем. Ребенок знает, что грех – это зло, это нарушение заповеди. Ребенок знает, что добродетель необходимо в себе воспитывать. И душа его очень восприимчивая, очень чувствительная. Она немедленно отреагирует соответствующим правильным чувством на любое зло. А если что-то будет непонятно и смутит ребенка, он обязательно придет и спросит, что это, как к этому относиться. И если мы правильно понимаем происходящее, то мы подберем такие слова, чтобы объяснить ему, что это означает, как это понимать. Если грех, то будем вместе каяться. Если это добро, то будем вместе принимать и утверждать. Но вот если мы как родители этого не делаем, если в ребенка не всеяли вот это самое добро, которое мы обязаны были всеять, а всеяли зло, и это зло не исправляли, пока он был в нашей семье, то выйдя в мир, он к этому злу будет привлекать новое зло. Подобное тянется к подобному, так нам с вами сказано. Значит, зло, которое есть в ребенке, свободное и открытое, притянет к себе еще большее зло обязательно. Значит, и тут у нас с вами, братья и сестры, нет права оправдаться. Не послушает Бог вот эти самые наши оправдания, потому что даже мы, как люди, и то понимаем в соответствии с учением Церкви, что это было нашей обязанностью и остается. Если мы здесь допустили ошибки, то мы же их должны исправлять, пока еще не поздно. Пока еще мы не явились на суд Божий, когда уж только отвечать надо будет, а исправлять уже будет некуда. Опять же, мы с вами со страхом смотрим на все происходящее вокруг и говорим, что мы сейчас такое время живем, что научить ребенка нравственности вообще невозможно. Что сейчас ребенок, если будет нормальным с точки зрения христианских понятий, он будет как белая ворона, и заклеют его везде, и не выдержит он, и не выживет. А где он научится вот этой жизни? Пускай учится лучше сразу, мы говорим. И таким образом оправдываем зло. Оправдываем свою лень, нерадение, оправдываем свою трусость, страх, с которыми мы сами живем в мире. Боимся, что узнают, что мы верующие люди, боимся, что узнают, что мы ходим в храм, исповедуемся, что будут смеяться над нами. Боимся того, что если мы не будем со всеми вместе смеяться, рассказывать анекдоты, играть в карты, материться и пить, отмечая праздники, бессовестные какие-нибудь праздники, боимся, что на нас будут тыкать пальцем, показывать. Но если мы сами такие, дети-то какие тогда будут? Они тем более будут такие. Потому что в детской среде это все еще более жестко построено. Если там кто-то не соответствует общему нраву такому, общему стилю, то такого точно начинают сразу заклевывать. И как тогда выдержит наш ребенок христианин, если мы сами этого выдерживать не научились, сами не умеем это делать? Вот по этой причине, сами являясь трусливыми, сами свою веру, не имея возможности отстоять самих в себе, не перед обществом, которое безбожное, не надо нам перед ними показывать свою веру, не надо ничего делать на показ, но нельзя вместе с людьми безнравственными грешить, нельзя одобрять зло, нельзя не уходить из тех мест, где богохульствуют, нельзя сидеть в компании, где все пьют, гогочут, где флиртуют, говорят всякие разные, рассказывают бессовестные анекдоты на общие темы блуда и прочих. Ну нельзя нам там быть. Если мы там сами, то наши дети по неволе проданы уже туда. Проданы. Уже со школы это все им навяжет, та среда, в которой они находятся. Так вот, наша с вами задача такая, чтобы не сваливать на мир и на общество, в котором мы живем. Мы родились в это время. Вот 100 лет назад, еще до революции, все это уже переживали христиане точно так же. Но ведь верные остались, несмотря на те страшные гонения, которые случились. Несмотря на то, что только за то, что человек носит крест, могли уже посадить. Или за то, если человек искренне говорил, что он верит и объяснял свою веру, могли отправить в психушку. Мы сейчас с вами в свободные времена живем, и нам-то вообще стыдно теперь оправдываться тем, что, ой, как это, все кругом не верят, а я буду верить. Как это? Меня же заклюют, меня же будут позорить и срамить. Так свобода же. Вот сегодня это нам очень просто как раз объяснить, что мы же не заставляем никого вот жить так, как мы хотим. Так и они нас тоже не должны заставлять жить, как они хотят. Если мы стыдимся своей веры, то мы и трудно назвать верующими людьми. Если мы стыдимся, наши дети вообще не выдержат никогда. Если ребенку не будет поддержки дома, то как он выдержит там, в сообществе своих сверстников, которые развращены в своих семьях от своих родителей, телевизором, который они там все всегда смотрят с утра до вечера, теми разговорами, которые они слышат от своих родителей и со стороны сверстников. То есть у детей не будет никакого иммунитета против зла. Мы его им не привили и сами в себе не имеем. В результате, сваливая на общество, что мы живем в такое время, где невозможно якобы быть верующим, это будет полная неправда. Этим нам не оправдаться перед Богом, потому что сила благодати превозмогает всякое зло. Господь еще в Евангелии 2000 лет назад нам с вами сказал: «Я вас посылаю как овец среди кого?» Так оно и есть, среди волков. Давайте посмотрим вокруг, что нас окружают овцы, волки окружают. Посмотрим на характер, на нрав этих самых людей, с которыми мы работаем, живем по соседству, общаемся. Увидим в них откровенные грубые грехи, смертные. Увидим в них вот эти самые страсти, которыми они наслаждаются и развивают их. С точки зрения духовной – волки. И они желают нас затянуть в свое волчье стадо. Или уж если мы не хотим, то по крайней мере пожрать нас. Потому что овца среди волков находящаяся, ну уж конечно, не может быть, чтобы была незамечена. Так вот, в этом смысле нам с вами действительно очень тяжело, даже страшно. Мы как бы редкие-редкие овцы среди волков, которых очень много. Но как Господь нам сказал? Но кто победит? Забыли? Овцы победят. Победят овцы. Как же так овцы могут победить? Бессильные, слабенькие овцы, как они могут победить волков? Потому что эти овцы подкреплены благодатью Святого Духа. Сам Бог, всемогущий, всесильный, в сердцах этих самых овец присутствует. Но если бы мы стали с вами только такими овцами, тогда бы силу этой благодати, имея бы в себе, мы бы могли преодолеть любое препятствие, любое зло. Как пророк Давид и говорит, и Богом моим прейду стену. То есть и стена мне любая, не преграда. Стена в виде мнения окружающего мира, окружающих людей. Стена в виде запугивания, надсмешек, всяких разных придирок к нам, к верующим людям. Эти самые стены, которыми нас окружает сатана, не дает нам идти по дороге в Царство Небесное. Мы должны разрушать, разрушать верой. Всемогущий Бог помогает это делать. Но если мы, как родители, это не делаем, то бесполезно сваливать все беды на общество, потому что наши дети точно там научатся быстрее. Научатся не тому, чтобы проходить эти самые стены, а научатся тому, чтобы подстилаться под грехи и страсти. Вот, скорее всего, что будет происходить. Поэтому обвинять общество можно, и на это легко очень свалить все. Но если это было всегда, если это было в языческом мире, если это было и раньше, то сейчас-то чего нам с вами ждать? И сейчас нам с вами надо не выжидать, когда все общество станет христианское. Оно уже не станет никогда. Уже не будет так, чтобы повсеместно благочестие опять было, как какие-то далекие-далекие века, когда христианство было в расцвете. Сейчас надо помнить, что нас мало очень. Если мы сами будем с твердой верой жить, то и нашим детям эта крепость веры обязательно передастся. И нельзя нам от этого, от этой борьбы отказываться. Сейчас мы жалуемся часто, что утрачен авторитет старших, родителей и даже авторитет начальства. Подорвано доверие к пастырям и учителям. Что этот недобрый дух времени оказывает свое растлевающее влияние преимущественно на детей и на подрастающее поколение. Этот факт очевидный и не подлежащий ни малейшему сомнению. Смотрите, кто это говорит-то. Говорит вот автор, священномученик Владимир, еще до революции говорит. Эти слова совершенно к нам относятся точно, правда ведь? Ну почему бы сейчас об этом не сказать? Да точно так же все. А вот он это видел и говорил больше, чем 100 лет тому назад. Вот в этом и, говорит, состоит задача домашнего воспитания, чтобы уберечь своих детей от растлевающего духа времени. Если отец сам увлечен новомодным просвещением и так называемым прогрессом, это тогда в те времена называли, под прогрессом называли право каждого человека освободиться от религиозного влияния, от влияния церкви. Стали провозглашать свободу, свободу веры, свободу жизни, свободу нравов. Вот это расслевающее действие очень быстро поглощало все общество. Так вот, если мы тоже заражены вот этим всем, если отец сам нерадиво относится к своим религиозным обязанностям, сам редко посещает храм Божий, сам дозволяет себе легкомысленно и с насмешкой говорить о религиозных предметах при своих детях, то может ли он ожидать от них почтения и уважения к себе? Вот здесь нам показывается очень такой интересный закон, малопонятный для нас. Вот когда христианин не почитает Бога, как Отца Небесного, то это называется отцеубийство. Если кто-то из сыновей убил своего отца в жизни, то мы говорим, какой ужас. Какой ужас поднял руку на своего отца. И всех это потрясает. Даже убийца, который другого человека убил, не отца, и то как-то ужас-то тоже берет, и страшно от этого всего. Но тем не менее, это один вид зла. Но когда сын поднял руку на отца и убил своего отца, это кажется уже запредельным совершенно явлением, которое вообще трудно и объяснимо. Так вот, если мы с вами видим, что наши дети не почитают нас как родителей, они страдают грехом отцеубийства. Вот таким ужасным совершенно грехом. Непочитание детьми своих родителей – это вот именно этот самый грех. Злословят, когда родителей, спорят, дерзят родителям. Если дети все это делают, они виноваты в этом грехе. Если мы этот грех им не укажем на этот грех, если не поможем его исправить, они будут осуждены точно совершенно на веки вечные в ад. И вот не боимся мы ни того, что наши дети такие, что мы сами не можем исправить это все в них, и сами в себе это все не знаем, как исправить. Вот этот самый грех отцеубийства, виновники его мы сами, отцы. То есть наши дети тогда ненавидят нас, не любят, презирают, хамят, дерзят, ругаются, позорят, а за глаза там вообще не знают, что про нас говорят. Тогда, когда мы убили Отца Своего Небесного. Убили как? Бога убить нельзя. Мы убили Бога в своих сердцах. Если в нас нет правильной веры, если в нас нет исполнения заповедей Божьих, если мы не признаем церковь, которую установил на земле Бог, священство, которое поставлено Богом здесь на земле, как бы пастыри, которые должны нас пасти, то мы отвергаем Отца Небесного. Если мы отвергаем заповеди, отвергаем догматы, мы отвергаем Отца Небесного. Значит, каждый из нас, кто не живет правильно по-христиански, не исполняет законов христианской жизни, такому можно приписать грех отцеубийства. В своих сердцах мы такие убили Бога Отца. Нет Его в наших сердцах. Не любим мы Его, не признаем мы Его, презираем мы Его. Это духовное убийство. И если мы как родители, как отцы это совершили, то наши дети по закону совершенно точно будут ненавидеть нас. Они будут совершать грех отцеубийства по отношению к нам, к родным отцам по плоти. Отсюда в наших детях такая неприязнь к нам, такое недоверие к нам, нежелание просто общаться с нами, желание где-то болтаться, бегать, сколько угодно, хотя бы сидеть у телевизора или за компьютером, но только бы нас не почитать, только бы не уважать нас, только бы не слышать от нас никаких распоряжений и ничего не исполнять то, что мы хотим. Все делать наоборот. Или возмущаться и хныкать от того, что вот опять вы требуете с меня, вот опять вы с меня хотите этого, этого, да надоело сколько можно, только и служу вам. Как бы детки так могут заявить. Вот это признаки греха отцеубийства. По той причине, что мы Отца Небесного сами не почитаем. Значит, дело заключается все-таки в нас, родителях, братья и сестры. Если мы видим какие-то неприятности в наших детях, и неприятности эти уже перерастают в настоящую противность, которую невозможно пережить, когда уже человек начинает рвать волосы у себя на голове и вопить, ну что делать-то уже не знаю, что делать. Вот такой человек пускай смотрит в себя и ищет причину всех своих бед в самом себе. У нас в народе есть такие мудрые поговорки. Ведь все века были эти проблемы, поэтому и поговорки в давние времена родились. Что посеешь, то и пожнешь. Вот мы вот это посеяли, вот это и пожинаем. И опять Господь в Евангелии говорит, что со смоковницы смоквы снимают, а с репейника виноград не снимают. Вот эти семена репейника, которые падают на землю, из них уже не виноград вырастает. А вот такой же точно репей вырастет. По этой причине свалить, вот на кого бы это ни было вообще, с любой стороны, как бы мы сами ни пытались, ничего нам не удастся, это просто невозможно. Со всех сторон Господь нас обличил своими заповедями, своими постановлениями, учением церкви, историческим опытом, который есть в воспитании огромной накопленной церкви, всем нас Господь обязал отвечать за то, что мы породили. Вот поэтому на этом вводном занятии нам хотя бы с вами достаточно было бы понять вот эту главную мысль, что нам ответ придется держать. Мы с вами Богом поставлены здесь на земле, как наместники Бога для воспитания наших детей. И тот, кто нас поставил для этой задачи, он дал нам наших детей. Дал не для того, чтобы мы, как к сорнякам, к ним относились у забора, которые сами по себе растут, как крапива или репей, потом, когда мы рядом оказываемся, жалят нас. А так, чтобы мы не сорняки порождали, а добрые семена бы сеяли в них, и добрые растения бы произрастали, которые бы и нам были приятны, и Богу были бы угодны. Потом еще такая поговорка, совершенно простая. Яблоко от яблони недалеко падает. На добрые яблоки будут расти. Сладкие, ароматные, душистые. А на дикой яблоне обязательно вырастут кислые, горькие, мелкие плоды. Никчемные, никому не нужные, в пищу неупотребимые. Если их поесть, то можно и отравиться вообще. Вот такими бывают наши дети. Если ругать их, что вы такие мелкие, горькие выросли, имеется в виду, по качествам их души ядовитые, то нам же ответ тут самими надо дать. А на какой ветке-то выросло это яблочко? На какой? На ветке от дикой яблони. Эта ветка выросла на стволе, который тоже принадлежал этой самой дикой яблоне. А этот ствол появился от корней, которые тоже начало этой самой дикой яблони. Так мы с вами 4 поколения рассмотрели. Так Господь и говорит, что за грехи родительские 4 поколения страдать будут. 4 поколения. Вот от того такие горькие плоды наши дети, что мы, родившись на этой самой дикой яблоне, от диких корней когда-то происшедшей, мы ничего доброго не могли вырастить. Если сейчас нам в жизни так горько, то надо немедленно, поняв вот всю простоту вот этого вопроса, немедленно начать исправлять себя. И нет у нас права никак по-другому поступить и ничем оправдаться. Вот, братья и сестры, вопросы какие-нибудь есть? Чтобы нам с вами дальнейшие темы продолжать рассматривать, вот, они в разных совершенно аспектах могут здесь предлагаться. Может быть, есть какие-то вопросы, мы их будем пытаться рассматривать дальше. Если нет, то пойдем по тому плану, который предполагается. Нет вопросов? Ну хорошо, тогда будем надеяться, что первое впечатление у нас правильное. Будем слушать дальше, как же нам исправлять уже те беды, которые мы уже нажили себе. Аминь.